Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Афон – это место Богородицы, ее удел. О святом Афоне на рубеже веков, делах милосердия и святоявленной иконе Божией Матери пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий!
Здравствуйте, отец Андрей.
Какова история Пантелеимонова монастыря на рубеже XIX-XX веков?
Свято-Пантелеимоновский монастырь на Афоне – это славная и очень древняя обитель, в истории которой были очень разные периоды. Были времена подъема, рассвета, особенно в XIV веке мы можем вспомнить, когда Стефан Душан, сербский господарь, подарил святые мощи целителя Пантелеимона и его всечестную главу для этого монастыря. Но в XVIII веке монастырь переживал очень сильный упадок, настолько глубокий, что бывали времена, что в монастыре были всего 4 монаха, 2 русских и 2 болгарина. И к началу XIX века эта ситуация не намного изменилась в лучшую сторону. Настоящее возрождение монастыря начинается уже во второй половине XIX столетия, и это время, когда выдающиеся подвижники нашей церкви по промыслу Божию оказались в это время, в этом месте. Это прежде всего старцы Иероним, Макарий, Андрей, и с их помощью, их трудами, их талантами, в том числе административными и организаторскими, но прежде всего духовными талантами, обитель стала настолько активно возрождаться, что уже к концу этого столетия 19-го это была самая большая обитель на Афоне вообще, самая многочисленная. По разным оценкам, там было около 2000 братьев.
Наверное, за всю историю Афона это...
Да, я думаю, что за всю историю и этого монастыря, и, наверное, вообще всего Афона, это самый многочисленный был, самый большой монастырь Пантелеимонов в конце XIX века. Ну и, разумеется, во многом это было связано с тем, что в 30-е годы XIX века иеромонах Аникита, который был княжеского сословия шихматов, он переселился на Афон, свои личные сбережения начал вкладывать в возрождение монастыря. Плюс, конечно, к этому он привлек и своих родственников. И это уже стало доброй традицией, что многие очень знатные люди княжеских кровей и даже из императорского дома стали постоянными жертвователями этого монастыря. Очень крупные пожертвования от них поступали. И, соответственно, монастырь стал благоустраиваться, разрастаться. Новые постройки прекрасные возводиться, и возросло желание людей подвязаться именно в нем. Поэтому все эти процессы шли параллельно.
Явление образа Богородицы было при схиархимандрите Андрея Верёкине. Расскажите, пожалуйста, детальнее о его игуменстве.
Это был выдающийся по-настоящему человек, наш земляк из Харьковской губернии. И его жизнь сложилась таким образом, что давнее его желание принять монашеский постриг, оно осуществилось именно на Афоне. Он долго сомневался, в его жизнеописании как раз об этом откровенно говорится, что он не сразу принял решение, куда ему пойти монахом. Он был в Киеве, и там ему старец Иона сказал, что не нужно ехать на Афон, а лучше пойти в Глинскую пустынь. И вот он колебался, сомневался, но другой старец Васян ему сказал, что езжай на Афон, если у тебя есть такое желание, Матерь Божия управит. И таким образом он оказался на Афоне, и очень быстро он там пришелся ко двору, потому что старец своим прозорливым глазом сразу увидел в нем нечто особенное, то, что будет полезно для всей братьи монастырской. И таким образом его дальнейшая жизнь была вся связана с этим монастырем, хотя по обычаю того времени он не все время проводил на Афоне. Это тоже надо учитывать. Был период 6,5 лет, что он жил в Москве, на подворье этого монастыря, собирая средства для того, чтобы отправлять их постоянно на Афон, на благоустройство обители. Он там служил в Москве, постоянно исполнял послушание, но, конечно, его сердце влекло его обратно на Святую Гору. И когда он написал прошение, его вернули обратно, и вот с того времени начинается уже его восхождение по ступеням духовного возрастания и вместе с тем административного восхождения. Вначале он стал духовником обители Пантелеимоновской, а затем и ее игуменом. И последние 14 лет именно в этом сане, на этой должности он проводил свою
жизнь. Очень интересно, как он стал игуменом. Здесь сыграл свою роль старец Иероним. Расскажите детальнее об этом.
Да, старец Иероним Соломенцев, он был по-настоящему прозорливым человеком, и один из его вкладов в развитие монастыря состоял не только в том, что он лично очень много делал добра для монастыря, для ее обустройства, для того, чтобы привлекать жертвователей, но, кроме того, он искал и даже в каком-то смысле взращивал таких сильных и духовно крепких игуменов этой обители. Первым таковым был Схиархий Мадрид Макарий, его непосредственный ученик, его ставленник, а после него был Схиархий Мадрид Андрей. И что любопытно, иеросхимонах Иероним Соломенцев, он посоветовал Схиархию Мадриду Макарию, чтобы он поставил Схиархия Мадрида Андрея духовником обителем еще при жизни самого иеросхимонаха Иеронима. Хотя он раньше был много лет духовником, и он был еще жив. Но он как бы под предлогом своей уже немощи телесной попросил, чтобы это произошло, понимая, что после того, как это произойдет, уже будет намного больше вероятности, что отец Андрей станет затем и наместником обители. И по жребию все равно это происходило. Хотя, казалось бы, духовный авторитет старца Иеронима был очень высок, тем не менее, все равно игумен Макарий, он написал несколько записок, там в сумме было около 8 имен, 8 человек претендовали на эту должность, но жребий пал именно на отца Андрея. И таким образом он стал его преемником. И именно я думаю, что это не случайно, что в его управлении монастырем произошло это необыкновенное чудо, которого никогда не было раньше. И после этого не происходило. Сколько там уже паломников перебывало за последние 100 лет, сколько было снимков сделано в этом монастыре при разных обстоятельствах. Больше ж не было такого никогда. И в других обителях такого тоже не было. Это исключительное событие. Поэтому мне думается, что это чудо было в какой-то степени, наверное, наградой от Господа за его подвижническую жизнь. И не случайно, что это чудо произошло буквально незадолго до его кончины.
Господь дал обители изобилие в дни игуменства отца Андрея. И это не случайно, как вы сказали, ведь обитель в это время занималась просто такими колоссальными делами милосердия. Расскажите об этой особой совершенно странице истории Пантелеимонова монастыря.
Об этом сейчас мало вспоминают, но это страница, которая не должна быть забыта. Греки об этом мало вспоминают по понятным причинам. У них есть определенная ревность по отношению к русскому присутствию на Афоне. Не только к русскому, а вообще, я думаю, к славянскому присутствию, потому что это присутствие там периодами было настолько велико, что там было намного больше славян, чем греков, в том числе и в конце XIX века. Но мы должны об этом помнить, что Пантелеимонов монастырь в конце XIX столетия занимался настолько широкой благотворительностью, что сотни людей приходили туда каждую неделю для того, чтобы получить какую-то материальную помощь, прежде всего продуктами. Откуда эти продукты брались? Они брались именно из Российской империи. Еженедельно приходили пароходы из Одессы, из Таганрога, и привозили продукты, прежде всего хлеб, муку, и это все перевозилось в монастырские закрома. Ясно, что этих продуктов было больше, чем требовалось для содержания братьев, запасом это все делалось, и потому, чтобы продукты не портились, в конце концов, но и для того, чтобы исполнить заповедь милосердия, было так поведено, уже начиная со старца Иеронима, чтобы раздавалось милостыня для всех приходящих в монастырь. Независимо от того, какого они были звания, там могли быть монахи, там могли быть послушники, там могли быть паломники даже, которые там оказались в это время. Разные были у людей трудные обстоятельства, почему они приходили попросить какую-то пищу. И всем им раздавалась эта помощь. Так что объемы этой благотворительности были очень велики. Сейчас даже трудно посчитать, сколько именно людей за эти годы получили такую помощь от монастыря, но во всяком случае это было заметным социальным служением Пантелеимонова монастыря для всей Афонской горы.
И даже заметным для братьев самого Пантелеимонова монастыря.
Да, заметно настолько, что разные были реакции.
Да, ведь как раз предыстория явления образа Богородицы очень довольно интересная.
Конечно, тут когда раздаются такие колоссальные объемы продуктов, которые стоят немалые деньги, это всякий раз у людей вызывает разные эмоции. Кто-то радовался о том, что монастырь приобретает такое доброе имя среди разных народов, потому что паломники приходили из самых разных стран. Ну а другие считали, что это неоправданная расточительность, что можно было бы как-то иначе распорядиться этими продуктами, этим провиантом, этими средствами, этими деньгами. И вот они роптали втихомолочку, вот так, чтобы неявно возражать против воли начальства, потому что все делалось с благословения игумена. Но, тем не менее, эти настроения были довольно сильны. Не все были согласны с тем, что это правильная практика, что такие большие средства нужно было бы как-то иначе перенаправить. Ну и, кроме того, греки, они тоже из других монастырей к этому относились неодобрительно. С одной стороны, потому что это слишком повышало популярность Пантелеимоновского монастыря, и все больше паломников шло именно туда, а не в другие обители Афона. Но с другой стороны, был тут, наверное, какой-то рациональный момент, потому что, вероятно, умножилось число таких людей, которых в простонародье называют тунеядцами. То есть люди без определенного места жительства, без каких-то занятий, которые не то, что пришли там именно молиться, а вот они как-то нечем было им заняться, и они там жили на Афоне, пользуясь тем, что их бесплатно кормили, в этом монастыре выдавали продукты еще и с собой, они могли проводить такой праздный образ жизни. И, очевидно, таких людей становилось уже немалое количество, поэтому от протата пришло письмо, официальный документ, обращенный к игумену монастыря Пантелеимоновского, чтобы они прекратили практику раздаяния вот этой вот...
Протат — это орган управления.
Да, протат — это то же самое, что священный кинот. То есть это высший орган управления всеми монастырями на горе Афон. Там много монастырей, но только 20 из них имеют право голоса в священном киноте. И один из них — это Пантелеимоновский монастырь.
Да, и вот как раз явление Богородицы было при раздаче милостыни. Расскажите об этом событии.
Да, когда пришло это письмо, оно уже вызвало настоящую такую бурю эмоций в этом огромном монастыре, и образовались две партии, которые враждовали между собой. Одни очень возмутились по поводу этого послания и считали, что нельзя исполнять этого предписания, потому что это шло вразрез с традицией, которая шла от таких уважаемых старцев, как Иероним и Макарий. А другие считали, что нельзя слушаться, потому что это официальный документ от начальства всей Святой Горы, и нужно это исполнять. Они были очень рады, вторая партия, что наконец все это прекратится. И вот это брожение умов было прекращено решением игумена Андрея. Он сказал так: «Игуменей здесь на Афоне является сама Пресвятая Богородица. Давайте помолимся ей, как она управит, пусть так и будет. В последний раз мы еще эту милостыню раздадим в воскресенье, потому что люди все равно придут, они не знают о том, что запрет этот уже вышел. Поэтому, пользуясь случаем, что они придут, мы им последний раз раздадим и объявим, что больше, к сожалению, мы этого делать не можем, потому что нам это запрещено вышестоящим священноначалием». Вот это Соломоново решение было всеми одобрено, и когда наступил воскресный день, и обычная милостыня в виде хлеба раздавалась людям, которые приходили, один из монахов монастыря Пантелеимонского, схимонах Гавриил, он решил запечатлеть это событие, которое уже как бы уходит в историю навсегда, на фотопленку уже появились в то время фотоаппараты, он сделал снимок, и когда начал рассматривать то, что получилось, вдруг заметил женскую фигуру именно в том виде, как Божья Матерь изображается на иконах, особенно возле распятия Спасителя она в таком виде изображается, в длинной, темной, скромной одежде. Все сразу согласились, что это фигура именно Пресвятой Богородицы. Но, собственно говоря, другой женской фигуры там быть в принципе не могло. Доступ к женщинам на Афон запрещен категорически, их там вообще не бывает. Поэтому женщину в то время, в этот день, там никто не видел в принципе. Иногда, правда, говорили вот некоторые подвижники, что Деву Марию они видели. И в этом монастыре, и в других местах на Афоне. Вот многие подвижники, которые всю жизнь прожили на Афоне, бывает, что один раз в жизни, а бывает, что не один, а несколько раз в жизни. Бывает во сне, а бывает наяву, видят Пресвятую Богородицу. Но в этот день ее не видел никто. Ее видел только объектив этой фотокамеры. И таким образом она оказалась на снимке. Причем видно, что эта женская фигура, она сияет снизу, как бы такие вот лучи света исходят из земли. И было видно, что это именно нечто такое необыкновенное. И когда весть об этом облетела монастырь, то стало ясно, что это не случайное совпадение, это волеизъявление Пресвятой Богородицы, направленное на то, чтобы милостыня продолжалась в этом монастыре, чтобы по-прежнему ее раздавали. И как только этот снимок попал к игумену Андрею, он написал письмо ответное в протат с приложением копии этого снимка, в котором объяснил свою позицию, что мы считаем, что необходимо продолжить раздачу милостыни, потому что это есть воля самой Пресвятой Девы Марии. И что любопытно, протат это сразу принял во внимание и он отменил свое предыдущее решение.
Продолжалась ли раздача милостыни, взирая на такую вот помощь Богородицы в трудные времена? Ведь через несколько лет пришла революция, оторвала Афон от большой земли, и случилось очень много бедствий.
Да, это катастрофа, связанная с Первой мировой войной, очень больно отразилась на монашеском движении на Афоне. Были разорваны многие связи, прекращено снабжение, вообще сообщение было весьма нерегулярным. И поскольку многие монастыри на Афоне, они уже привыкли к тому, что их постоянно поддерживают внешние благотворители, и у них собственные хозяйства были слабо развиты, были недостаточны, чтобы содержать монастырь, то они оказались буквально в бедственном положении. Это касается и Пантелеймоновского монастыря, но тем не менее, даже в этой скудости, даже несмотря на собственную недостаточность, они старались в меру сил раздавать милостыню, продолжать вот эту вот традицию, заложенную старцами. И за это Господь их вознаградил. Было еще одно чудо, уже после Первой мировой войны, когда раздавали муку нуждающимся людям, то монах Сергий, который в это время был заведующим, Сергий Токарев, он замечал, что уже заканчиваются запасы муки, тем более, что ну, кому-то просили еще там добавку, буквально раздавали горстями и боялись, что вот-вот-вот кому-то может еще и не хватить. Но, слава Богу, всем хватило, и он решил посмотреть, а сколько же осталось, потому что, в принципе, по его подсчетам, не должно было хватить. И когда он заглянул в эти лари с мукой, он видел, что они полные мукой. Это было явное чудо милости Божией, чем-то подобное тому, что мы видим вот, на браке в Кане Галилейской, только там речь была о вине, здесь была о хлебе насущном. Но, тем не менее, это все восприняли как знак того, что они по-прежнему должны продолжать заниматься благотворительностью, что это угодно Господу.
Такие явления, такие чудеса, явления Богородицы, святых, говорят о том, что Господь не оставляет своих людей здесь, в этой жизни. Скажите, какую роль для нас дидактическую мы могли бы вынести из таких вот чудесных явлений?
Всякий раз, когда Господь или Матерь Божия являются своим угодником, они являются для того, чтобы укрепить их веру и сообщить новое религиозное воодушевление. И этот результат всегда достигается, но в данном случае мы имеем исключительный пример того, как на фотографии это явление отразилось. Следует заметить, что последующая история нашего Отечества сложилось таким образом, что многие люди в результате атеистической пропаганды начали терять веру в Бога. Их уже воспитывали в атеизме, в безбожии. В 30-е, 40-е, 50-е годы люди уже многие стали о Боге забывать. Но когда они видели вот этот снимок, который в копиях достигал до некоторых людей, которые сами бывали на Афоне, в Греции, за рубежом, они эту веру в себе вновь обретали, потому что они видели как бы вот такой знак из духовного мира, который подтверждал его реальность, реальность Пресвятой Девы Марии, реальность того, что Божья Матерь заботится о тех людях, которые служат ей. Поэтому в этом мы можем видеть и элемент и миссионерства, и катехизации. Так что Пантелеимонов монастырь, он эту страницу своей истории не случайно настолько ярко выделяет, потому что это сыграло очень позитивную роль в спасении душ многих тысяч людей.
История образа напрямую связана с делами милосердия. В связи с этим возникает вопрос, с какой установкой следует раздавать милостыню и каким образом преподавать ее?
С одной стороны, это явление Матери Божией говорит о том, что в целом милостыня угодна Богу, и нужно ее раздавать.
Даже для таких, как будто бы тунеядцев?
Да? С этим, в принципе-то, никто никогда не спорил, и спорить с этим нельзя. Но, с другой стороны, мы должны задуматься более глубоко о том, как нужно раздавать милостыню. И нужно вспомнить поучение святых отцов о том, что главное аскетическая православная добродетель – это рассудительность. Нужно разумно совершать свои подвиги, свои добродетели, делать добрые дела, в том числе и милостыню. Об этом было написано и в послании протата к монастырю, о том, что нужно делать милостыню разумно. Вот поэтому я думаю, что и каждый из нас, когда подает милостыню человеку, который просит, должен вначале внимательно посмотреть на этого человека, потому что жизненный опыт говорит нам о том, что не для всех людей то, что мы ему даем, является жизненно необходимым. Бывает так, что этот человек деньги эти потратит на что-то непотребное, скажем, на алкоголь или еще на что-то подобное. Поэтому я думаю, что мы должны быть разборчивы в этом отношении. Ясно, что милостыню не раздавать нужно, и в некоторых случаях, наверное, когда мы сами чувствуем, что нам нужна помощь Божия, мы готовы раздать милостыню кому угодно, вообще не взирая на лица. Но в большинстве случаев, когда мы видим одних и тех же людей, стоящих в одних и тех же местах, которые работают на этом месте нищими, зарабатывая порой больше, чем те люди, которые честно трудятся где-нибудь возле станка или в школе, или в больнице. Поэтому надо, наверное, тоже все-таки думать о том, что если у нас есть выбор, кому подать милостыню, лучше подать ее тому, кто в ней по-настоящему нуждается.
Милостыня по учению Священного Писания спасает от смерти. Почему Господь ей усваивает такую силу?
Когда человек подает милостыню, он совершает определенную жертву. Он отдает добровольное пожертвование, часть своих средств, а значит своих трудов, а значит своей собственной жизни – для того, чтобы поддержать другого человека. Именно поэтому так ценится милостыня, потому что мы проявляем милосердие, которое является, возможно, вообще главным божественным свойством, потому что Господь воистину милостив, милосерд, любовь – это Его имя, и потому, когда мы проявляем любовь к ближнему, любовь, именно подтверждаемую фактом того, что мы что-то этому человеку отдаем. Не обязательно деньги, это могут быть и продукты, это может быть одежда, что-то другое. Всякий раз, когда мы так поступаем, то мы уподобляемся самому Богу, самому Христу. И потому так написано в Писании. И так об этом учат многие наши святые отцы, что человек, который дает милостыню, он дает взаймы самому Богу, а Господь всегда возвращает с процентами.
В церковном календаре и памяти этой иконы Божьей Матери называется, чтится как светописанный образ. От чего называется образ светописанным?
Фотография – это греческое слово, которое буквально переводится как светописание. Угу. Поэтому фотографическая икона, известная именно по фотографии, она стала называться светописанной, хотя называют ее также и светоявленной. Нужно отметить, что сама по себе эта икона светописанная, она немного отличается от фотографии, потому что на фотографии образ Девы Марии находится в углу, и он мало заметен. А вот на иконе уже она выделена по центру яркими красками, намного крупнее фигура. То есть на основании фотографии, как прототипа этого события, создан новый тип этой иконы. И по благословению старца Иеремии, наместника обители, недавно почившего столетнего старца, эта икона, она уже прославляется официально в этом монастыре Пантелеимоновском, в честь нее построена часовня и даже храм в самом монастыре. Так что желающие почтить эту икону Божьей Матери имеют возможность сделать это непосредственно.
Сегодняшние компьютерные технологии до такой степени развиты, существуют программы, ну, вот, в частности, Photoshop, да, что можно сделать любые кадры. И каким образом отделить вот честный снимок, да, действительное чудо от подделки?
В Евангелии сказано: «По плодам их узнаете их». Поэтому, когда мы видим в газете или в интернете какую-нибудь новую сенсационную запись или фотографию, снимок, новость о том, что вот там камера засняла явление ангела или явление Господа, или Божьей Матери, или святого, то нужно вникнуть в ситуацию, изучить историю появления этого нового фотоснимка, понять, какие люди за этим стоят, почему они это обнародовали, какие цели они преследуют, ну и какие чувства это вызывает в сердцах людей. Если мы видим, что божественная благодать подается через вот этот снимок, что люди приходят через это к вере, что это вызывает добрые какие-то эмоции, то значит на самом деле в этом есть веяние Божьей благодати. А если это кто-то делает с какими-то корыстными целями или просто потому, что у него какие-то, я не знаю, далеко идущие планы, связанные с этим снимком, то это обычно так или иначе все равно выходит наружу. Поэтому надо проявлять определенную осмотрительность, не слишком доверять таким сенсациям, но тем не менее понимать, что в принципе это возможно, и одним из примеров действительно вот такого чудесного фотографического изображения явления Божьей Матери является как раз светоявленная икона.
Спасибо, отец Дмитрий, за интересную, важную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и покрова Богородицы.